Здравствуйте, это дневное шоу на радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что вы можете слушать нас в будни в прямом эфире с 13.00. Сегодня в нашей программе мы поговорим о таком. В крымском Минздраве рассказали, сколько получили медики за работу с зараженными коронавирусом пациентами. Всемирная организация здравоохранения сообщает о возможном новом пике COVID-19. Основную часть нашей программы мы посвятим ситуации вокруг мыса Меганом под Судаком. Мы уже об этом рассказывали в нашем эфире. Есть новости, которые вызывают беспокойство у местных жителей. Я напомню, что мы традиционно начинаем с новостей. После новостей мы будем говорить как раз на тему нашей программы о мысе Меганом. Напомню, что вы можете нам звонить в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, заходите на YouTube-канал «Крым Реалии». Можете оставлять там свои вопросы и комментарии и увидеть нас тоже.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
В Крыму за сутки зарегистрировано 3 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщили замглавы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков и глава российского Минздрава Крыма Игорь Чемоданов.
За сутки у нас зарегистрировано 3 случая. Из 523 лабораторных исследований было 3 положительных. Это 2 город Симферополь и 1 город Алушта. Город Симферополь и город Алушта – это старые очаги, контактные по ранее подтвержденным очагам. Больные госпитализированы в условиях инфекционных стационаров. И второй случай в Симферополе – это гражданин, который прибыл из-за границы, находился на самоизоляции. На 10-й день был отобран материал, и у него положительный результат был зафиксирован. По результатам он был госпитализирован в инфекционный стационар Тимогородской больницы.
Это был комментарий представителя Роспотребнадзора Дмитрия Крутикова. Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 349 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период 154 человека. Умерли 11 человек, зараженных коронавирусом. В Севастополе зарегистрирован новый случай заболевания COVID-19. Таким образом, всего с начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 158 человек. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города. По данным севастопольских чиновников, новый больной был в контакте с ранее заболевшим. Всего в Севастополе от коронавируса выздоровело уже 119 человек. 3 человека умерло. Согласно информации, на сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 94 человека. В городской больница номер 978, под наблюдением по месту жительства 601 человек. Глава подконтрольного России Минздрава Крыма Игорь Чемоданов уверяет, что медикам выплатили более 59 миллионов рублей надбавок за работу с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом он сказал 26 мая на пресс-конференции в Симферополе. По его словам, продолжают поступать сообщения о том, что медики якобы не получают положенные им надбавки. Давайте послушаем, что сказал Игорь Чемоданов.
За счет федеральных субсидий по 415 постановлению получили стимулирующие выплаты порядка 778 человек на общую сумму 13 миллионов 370 тысяч. По 448 получили выплаты 443 человека на сумму 23 миллиона 348. По нашему субъектовому постановлению получили выплату 1745 человек на сумму 25 миллионов 575 тысяч. Общая сумма выплат у нас получилась 59,1 миллиона рублей.
В Крыму, напомним, врачи жалуются на невыплату надбавок за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. Они записывают даже видеообращение к властям. Мы об этом рассказывали в эфире. Радио «Крым Реалии» уже неоднократно. Российский следственный комитет начал проверку из-за сообщений о невыплате обещанных надбавок медикам.
Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И по статистике на материковой части Украины, по состоянию на утро 26 мая на COVID-19 в Украине заболели 21 584 человека. Так, за прошедшие сутки обнаружили 339 новых случаев. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Так, 25 мая зафиксирован 21 летальный случай и 641 человек выздоровел. Всего от коронавируса с начала эпидемии на материковой части Украины умерли 644 человека, выздоровели уже более чем 7,5 тысяч. В мире по состоянию на 26 мая зафиксировано почти 5,5 миллионов инфицированных коронавирусом. Умерли свыше 346 тысяч человек, а выздоровели более 2 миллионов. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в России за сутки во второй раз с начала эпидемии превысило число заболевших. Об этом свидетельствует официальная российская статистика. Так, за сутки зафиксировано 8915 новых инфицированных коронавирусом, при этом выписаны с выздоровлением более чем 12 тысяч человек. За прошедшие сутки установлен рекорд не только по выздоровевшим, но и по умершим пациентам. За сутки российские власти признали 174 смерти от коронавируса. За все время это уже более 3800 смертей. Всего с начала эпидемии в России выявлены уже 362 342 заболевших и свыше 130 тысяч уже выздоровели. При этом официальная статистика регулярно критикуется исследователями, которые подозревают, что она может быть неполной, неточной или даже частично фальсифицироваться. Но российские власти такие заявления в свой адрес отвергают. Американская биотехнологическая компания Novavax начала испытания на людях своей вакцины против коронавируса. Предварительные результаты по ее эффективности и безопасности ожидаются в июле. Об этом сообщает украинская служба «Радио Свобода». Так, 25 мая компания Novavax объявила о первом этапе клинических испытаний в Австралии на 130 здоровых участниках в возрасте от 18 до 59 лет. Ожидается, что со временем в рамках второй фазы будет проведено исследование в нескольких странах, включая Соединенные Штаты, для оценки иммунитета, безопасности и реакции на болезнь COVID-19 в более широком возрастном диапазоне. Около десятка компаний сейчас находятся на ранних стадиях тестирования вакцины против COVID-19 или же вот-вот должны его начать. В основном это компании в США, Европе и Китае. Каждая вакцина использует различные технологии, чтобы вызвать иммунный ответ на борьбу с вирусом. Потенциальная вакцина от Novavax использует так называемую технологию рекомбинантных наночастиц. Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о возможном новом пике заболеваемости COVID-19. Страны, где количество случаев инфицирования уменьшаются, могут столкнуться с новым пиком заболеваемости, если они слишком рано отменят меры, принятые для сдерживания вируса. Как сказал руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майк Райан, мир сейчас находится в середине первой волны пандемии коронавируса. По его словам, в то время как количество случаев уменьшается во многих странах, в Центральной и Южной Америке, в Южной Азии и Африке оно все еще растет. Райан заявил, что эпидемии часто проходят волнами, а это значит, что вспышки могут вернуться позже в этом году, там, где первая волна утихла.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова требует освободить из СИЗО Симферополя политзаключенного крымчанина Джамиля Гафарова. Напомним, что он обвиняется в участии в запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Денисова утверждает, что у Гафарова продолжает ухудшаться состояние здоровья. Далее цитата. «У крымского татарина, который имеет вторую группу инвалидности, уже более года незаконно содержится в СИЗО, критическое состояние здоровья. Из-за имеющихся хронических заболеваний появление нестерпимости, терпимой боли в области грудной клетки, почки, постоянного высокого давления, он не может содержаться в условиях мест несвободы. Пенитенциарных учреждений МХИМУ не проводят ни одного медицинского обследования и не предоставляют надлежащей медицинской помощи». Конец цитаты. Напомню, что это было заявление Людмилы Денисовой. Она также обратилась к своей российской коллеге, уполномоченному по правам человека в России, Татьяне Москальковой, с требованием содействовать отмене содержания под стражей крымчанина. Также Денисова требует предоставить необходимую медицинскую помощь Джамилю Гафарову. Адвокат Гафарова ранее отмечал, что его подзащитный находится в критическом состоянии. Российский правозащитный центр «Мемориал» признал Джамиля Гафарова политзаключенным. Суд в Крыму продлил меру пресечения по запрету определенных действий в отношении владельца парка «Львов-Тайган» Олега Зубкова по делу укушенной туристки Ольги Соломиной. Зубков сообщил, что очередное заседание суда назначено на 5 июня, и эксперты пообещали, что 3 числа того же месяца экспертиза будет готова.
Нам было известно, что не пришла экспертиза, поэтому долго заседание было только лишь потому, что судья изменял меру пресечения, которая заканчивается 3 июня, она продлена до 3 августа, ну, что вполне логично. Вот, дело затягивается, но я хочу сказать о том, что прошло уже около месяца или более того, как были переданы документы на проведение дополнительной экспертизы, да. И до сих пор экспертиза не сделана. Когда мы обращаемся в любые судебные экспертные учреждения в Нижнем Новгороде, либо в Москве, либо где-то на материке, то буквально несколько дней при тех копиях документов, которые есть у адвоката, эксперты высшей квалификации без труда делают нам эти заключения. Сегодня по решению суда уже месяц, и до сих пор мы не имеем общей вот этой новой экспертизы.
Напомним, что в июле 2018 года сообщалось, что лев в парке Львов-Тайган укусил туристку Ольгу Соломину. По словам самой женщины, в момент нападения хищника владелец парка Олег Зубков был рядом, но якобы не смог сразу утихомирить животное. Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и трепала льва за гриву, из-за чего он ее и укусил. Позже сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил. Юристы подали жалобу в Европейский суд по правам человека по делу якутского шамана Александра Габышева. Об этом Сибирь Реалии рассказала российский адвокат Ольга Тимофеева. Юристы считают, что Габышев был помещен в психоневрологический диспансер в Якутске незаконно. Без его согласия и даже без согласия законных представителей. Ранее психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Минздраве Якутии на запрос адвоката о принудительной госпитализации шамана не ответили, а то, что к нему не пускают посетителей, объяснили карантином. По словам адвоката, Габышеву дают возможность звонить. На несколько минут в день выдают сотовый телефон. 19 мая адвокат Ольга Тимофеева заявила, что в диспансере Габышеву дают неизвестные препараты. Напомним, что Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения так называемого обряда изгнания Путина. Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск и помещен в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Правозащитная организация Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. На Чукотке в России разбился военный вертолет Ми-8. При крушении погибли 4 члена экипажа. Об этом российскому агентству «Интерфакс» сообщил представитель регионального правительства. По словам собеседника агентства «Интерфакс», причиной катастрофы стали технические неполадки при испытании после техобслуживания. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что вертолет совершил жесткую посадку. На земле Ми-8 загорелся. После ликвидации пожара обнаружены оба черных ящика, рассказал источник. Позже Министерство обороны России сообщило, что крушение в районе аэродрома Угольные Копи потерпел вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России, который выполнял учебно-тренировочный полет. 20 мая в Подмосковье совершил жесткую посадку военно-транспортный вертолет Ми-8. Погибли 3 военных. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Под Судаком в районе бухты Капсель у мыса Алчак-Кая умер подводный охотник. Как сообщили в управлении МЧС России по Крыму, мужчине стало плохо, и он не мог выбраться из воды. Далее цитата. Мужчину на берег вытащил его сын. Также на месте находилась бригада скорой медицинской помощи, которая оказывала помощь пострадавшему. Сотрудники судакского «Крымспас» также оказали помощь врачам, предоставив аппарат для искусственной вентиляции легких и дыхательный реанимационный мешок. К сожалению, эти действия не дали положительного результата. Пострадавший умер, не приходя в сознание. Конец цитаты. Это сообщение МЧС России по Крыму. Тело погибшего передали сотрудникам полиции, отметили в ведомстве. Спасатели предупреждают, что низкая температура воды в море может привести к переохлаждению и судорогам. В ведомстве призывают жителей полуострова соблюдать технику безопасности на воде. Это все новости к этому часу, и ближайшие 45 минут нашей программы мы посвятим как раз этой же части Крыма. Тоже будет речь идти о бухте Капсель, о мысе Меганом, о Судаке. Мы уже рассказывали в нашем эфире о том, что жители Судака опасаются того, что в связи с инициативой президента России Владимира Путина проводить под Судаком молодежный форум Таврида, это не единственное мероприятие, тут стоит сказать в целом, арт-кластер Таврида, да, это целый комплекс мероприятий для молодежи, для творческого развития молодежи. Вот в связи с тем, что эту территорию под Судаком осваивает под новый российский форум, местные жители опасаются, что в ближайшее время они могут потерять ценное для отдыха место, или же доступ, например, к морю будет очень ограниченным. Сейчас вам обо всем расскажем. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Что угрожает мысу Меганом? И есть ли возможность у местных жителей повлиять на ситуацию? Об этом обо всем поговорим в эфире радио Крым Реалии. Напомню, в студии работает Елена Римовская. Мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии. Можете заходить, оставлять там свои вопросы и комментарии. Итак, обо всем по порядку. Подконтрольный России городской совет Судака на своей сессии 21 мая постановил передать в российскую федеральную собственность часть территории мыса Меганом, чтобы организовать на этих землях молодежный форум Таврида. Как сообщается на сайте городской администрации, за проголосовали большинство депутатов, против четверо. Отмечается, что земли, которые передали в российскую федеральную собственность, не входит дорога и находящиеся там пляжи. При этом не уточняется, какая именно часть мыса Меганом больше не находится в собственности Судака. И тут стоит напомнить, что в прошлом году стало известно, что после принятия нового генерального плана Судака охранная зона на мысе Меганом заметно сместилась, если сравнивать с украинским документом, и на кадастровой карте появились зоны под застройку. Мы об этом рассказывали в нашем эфире в прошлом году. В администрации Судака радио Крым Реалии тогда заверили, что охранную зону никто не отменял, и что все опасения, связанные с тем, что якобы Меганому что-то угрожает, о чем заявляли некоторые местные жители, они не имеют под собой никакой реальной почвы. С прошлого года на Меганоме в бухте Капсель обосновался российский молодежный форум Таврида. Это часть арт-кластера Таврида, комплекса мероприятий по культурному развитию молодежи, который появился в Крыму уже после 2014 года. Этот проект поддерживает президент России Владимир Путин. В начале этого года, и мы об этом тоже рассказывали вам в нашем эфире, в Судаке презентовали проект этого арт-кластера Таврида, рассказывали о том, что из себя будет представлять этот комплекс мероприятий. И тогда выступал перед жителями Судака, перед активистами, которые на протяжении всего прошлого года пытались добиться каких-то объяснений, что же будет с Меганомом. Выступал тогда генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин. В феврале он презентовал проект арт-кластера Таврида и рассказал, в частности, о его составляющих. Давайте напомним.
Это не коммерческий проект, который объединяет на одной площадке, во-первых, форум молодых деятелей культуры и искусств Таврида, во-вторых, фестиваль творческих сообществ Таврида, а в-третьих, арт-парк. Нам очень хотелось, чтобы арт-парк стал не только достопримечательностью полуострова России, но и стал настоящей международной площадкой, которая привлекает сюда гостей. Образовательный центр для молодых деятелей культуры и искусств арт-резиденции Таврида, первая очередь которого появится или заработает, зафункционирует в 2022 году, если мы вместе с вами над этим поработаем. В целом, нам бы хотелось, чтобы арт-кластер стал такой настоящей современной силиконовой долиной для молодых творцов из России. Большая цель стратегическая, конечно же, продвижение российской культуры.
И тогда же в феврале Сергей Першин заверил, что этот проект сам по себе экологичный, так он его назвал, и никак он не будет перекрывать, например, доступ к морю для местных жителей.
Этот проект сверху похож на дерево. И, кстати, если вы видите, он абсолютно вписывается в ландшафт, он является абсолютно гармоничным, он является абсолютно экологичным, и он является абсолютно уместным. Никаких заборов, площадки, зоны отдыха, которые могут пользоваться все, в том числе и горожане.
И вот в мае в редакцию «Крымреалии» обратился местный житель, житель Судака, один из активистов вот группы «Меганом СОС», это фейсбук-группа, которая была создана в прошлом году для того, чтобы вот выяснять, да, что там происходит на Меганоме. Обратился к нам один из местных жителей, который заверил нас, что по-прежнему, как и раньше, мысу Меганом угрожает опасностью, как считают местные жители, фактически уничтожение. Ну или как минимум, что мы с Меганом будет застроен таким образом, что местные жители фактически не смогут получить доступ к морю. И заверил нас местный житель, который к нам обратился, вот что, цитирую, «постоять за права простых людей некому, местная власть закидывает примитивными отписками и отговорками». И не исключает он, по крайней мере, этот местный житель, который обратился в редакцию «Крымреалии», что речь не обязательно может идти об объектах от кластера Таврида, что это может быть просто земля, быть отдана под застройку, под какие-то рекреационные объекты, те же отели. Вот как написал нам местный житель, что это может быть такой Мрия Резорт номер два. Опять-таки напомню, что в прошлом году местные жители объединились в фейсбук-группу под названием «Меганом СОС». Там выкладывают всю актуальную информацию о будущем Меганома. Участники этой группы принимают участие в общественных мероприятиях, где есть возможность заявить свою позицию. Вот в частности, в феврале выступали местные жители на встрече с представителем Центра развития культурных инициатив. В марте в группе объявили сбор денег на юриста, который оказывал бы правовую поддержку местным жителям, отстаивающим Меганом. Напомню, вы слушаете радио «Крымреалии». В студии для вас работает Елена Римовская. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. К нам по телефону присоединяется активист из Судака Рустем Абкадыров. Рустем, добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы к нам присоединились. Я помню вас как минимум по вашему выступлению в феврале перед представителями арт-кластера Таврида. Вы отстаивали позицию местных жителей и требовали объяснить вам, что же, как будет выглядеть Меганом после реализации арт-кластера Таврида. Вот начнем с того, известно ли вам, что это за земельные участки, которые были, ну вот, предлагаются передать в федеральную собственность по решению от 21 мая.
Добрый день еще раз. Эти земельные участки находятся в охранной зоне памятника природы полуостров Меганом. Он создан был в 2007 году и создан был сразу же как памятник и охранная зона. Охранная зона насчитывала 850 гектаров и располагалась в так называемом перепелином поле. Все эти годы перепелиное поле в виде охранной зоны способствовало тому, чтобы сдержать антропогенное воздействие на сам памятник природы, потому что иначе существовать природоохранные объекты не могут. В 2015 году был первый звоночек, когда опубликовали документ правительства Крыма, в соответствии с которым на территории Судакского...
Вы с нами, Рустам? Вы куда-то пропали.
Да, я с вами.
Да, вы сказали о первом звоночке в 2015 году.
Да, да, я сказал о первом звоночке в 2015 году, когда охранная зона уже была, не показывалась в официальных документах. Было постановление правительства с перечнем ОПТ, особо охраняемых территорий. И вот на территории Судакского городского округа оказалось, что ни один ОПТ не имеет охранной зоны, установленной. В то время как в 2007 году в постановлении Верховной Рады Автономной Республики Крым речь шла как раз-таки про установление охранной зоны. После чего в соответствии с украинским законодательством было выписано охранное обязательство на землепользователя Солнечно-Долинский сельский совет. Там 23 пункта, которые регламентируют правила хозяйственной деятельности на территории охранной зоны памятника. Там в том числе требования вынести на картографические материалы и осуществляет разрешительную деятельность в соответствии со статусом охранной зоны памятника природы полуостров Меганом. Ну вот на наши аргументы власти сказали, что следующим этапом будет создана охранная зона памятника природы. В это самое время создается генеральный план города, где уже нарисована была охранная зона, которая не соответствовала тому, что было установлено в 2007 году. В генеральном плане есть два взаимоисключающих документа. Первое – это письмо от Министерства экологии Крыма, в соответствии с которым охранные зоны ОПТ Судакского городского округа не установлены. В то же самое время в письме городской администрации и в текстовой части, а также на картографических материалах генплана указывается охранная зона памятника природы полуостров Меганом. Якобы она есть только на Меганоме. И причем она дается такой, какой она не была в 2007 году. И потом Министерство экологии согласовывает такой документ, есть явное противоречие, и начинает работы по установлению охранной зоны по той схеме, по той картосхеме, которая фактически была кем-то установлена в процессе составления генплана. Это первое нарушение, как мы думаем. А второе нарушение – это наше участие в общественных слушаниях, потому что генеральный план обязательно должен сопровождаться общественным слушанием во всех поселениях Судакского городского округа. И вот в селе Богатовка приехало много местных жителей, которые сделали заявление устное, после чего подали индивидуальное обращение в комиссии по генплану, где сказали, что мы настаиваем на сохранности охранной зоны памятника природы полуостров Меганом в границах 2007 года. И вот с тех пор прошло достаточно много времени, достаточно много было обращений в разные инстанции, из которых приходили разные ответы, но нигде не говорили о том, что планируется застройка территории памятника природы, территории перепелиного поля. И поэтому первый раз, когда власти, ну или люди, которые как бы с властью сообщили о том, что будет застраиваться перепелиное поле, это было на презентации Тавриды в 2020 году. Только тогда мы узнали из официальных лиц о том, что планируется застройка данной территории.
Рустам, вот если позволите, в распоряжении Радио Крым Реалии есть текст вот этого решения городского совета Судака от 21 мая. Называется он «О предложении о передаче в федеральную собственность земельного участка, находящегося в муниципальной собственности». Согласно этому документу, вы меня поправите, если эта информация некорректна, речь идет о 5 участках в селе Миндальное под Судаком. Их предлагают передать в федеральную собственность для проведения мероприятий в рамках арт-кластера. Общая площадь почти 680 тысяч квадратных метров. Так ли, правильно ли мы поняли, о чем идет речь?
Совершенно верно. Именно административно эта территория относится к селу Миндальное. Это те самые участки, которые находятся на перепелином поле в охранной зоне памятника природы полуостров Меганом.
Смотрите, мы перед эфиром пытались связаться с представителями арт-кластера Тавриды, обращались в пресс-службу с запросом, чтобы они отреагировали как-то на те замечания, которые озвучивают местные жители. На момент выхода в эфир мы ответа не получили, но я помню, что на той презентации, которая была в феврале, уверяли, что никоим образом инфраструктура арт-кластера Таврида, форума Таврида, в частности, не навредит ни охраняемой территории на мысе Меганом, ни непосредственно возможности отдыхать на мысе Меганом для местных жителей. Действительно ли это так, или эта информация не соответствует действительности?
Эта информация озвучена в устном порядке. Но по документам эти земельные участки имеют целевое назначение рекреация, туризм, общественно-деловая застройка. Поэтому, если пройдут все оставшиеся согласования, у местных жителей не будет никаких прав настаивать на том, чтобы там соблюдались какие-то другие нормы, связанные с охранным статусом данной территории, потому что функциональное назначение этих участков, целевое назначение прописано в документах, будет однозначно. Поэтому следует читать документы. Но слова, это всего лишь слова исполнительного директора, и таких слов мы слышали много. Экология – это как такое ритуальное слово, которое постоянно они проговаривают, но за которым что следует, неизвестно. Нас, как местных жителей, в последнее время мы столкнулись с тем, что, ну, видимо, кто-то централизованно организовал, началась такая волна, по сообщению якобы местных жителей о том, что данная территория давно пришла в такое убогое состояние, что она изначально очень засушливая, что там очень много мусора, что там заиленное дно, что там такая ситуация, что нужно непременно застроить ее с тем, чтобы навести порядок. Это пишут люди вот как под копирку, в то время как все, кто отдыхает, они знают, что более чистой воды, более красивых пляжей, более природного места найти сложно, при том, что они признают, что да, там действительно в последние годы происходит неладное, потому что, ну, абсолютно закрывают глаза на то, что там ездят на квадроциклах, на джипах, о том, что там разбивают палатки, то есть, ну, нарушается природоохранный статус. Мы как раз-таки делали сообщение, чтобы в этом плане навели порядок. И мы согласны, мы разделяем эту боль, что сейчас там ситуация плачевная, но это лишь повод к тому, чтобы вернуться к выполнению природоохранных обязательств, прописанных в отношении землепользователя, которые просто забыли, потеряли, хотя, ну, в плане юридическом они никаким образом не отменены.
Я видела в Facebook-группе Меганом СОС, что вы, ну, то есть местные жители, которые объединились в эту группу, объявили о сборе средств на юриста, который мог бы помогать, да, оказывать такую правовую поддержку активистам. Удалось ли вам организовать, наладить этот процесс? Есть ли у вас уже такой человек? И пытались ли вы сконтактировать, ну, вот с кем вы планируете контактировать? Нужно ли вам выходить, например, на сам арт-кластер? Были ли уже, возможно, такие попытки? Алло, алло. Алло, алло, пропадаете вы. Сейчас наш редактор попробует связаться. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи активист из Судака Рустам Абкадыров. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии говорим о ситуации вокруг мыса Меганом под Судаком. Дело в том, что еще несколько лет назад местные жители узнали, что после формальных изменений, которые коснулись документации по особо охраняемой территории на мысе Меганом после 2014 года, да, замена украинских документов на российские, оказалось, что часть территорий, которые до этого имели охраняемый статус, вот часть этих территорий, они такой статус потеряли и стали зонами для застройки. Это был такой первый звоночек, как нам рассказал наш спикер, а потом оказалось еще и, что на мысе Меганом будут развивать инфраструктуру арт-кластера Таврида. Это такой российский молодежный проект, который включает в себя комплекс мероприятий, в частности, фестиваль Таврида А. В прошлом году он уже там, в бухте Капсель, под Судаком проходил. И вот теперь у местных жителей вопрос, насколько, ну, действительно ли мыс Меганом еще будет принадлежать и местным жителям, и насколько действительно он сохранит свой охраняемый статус, потому что, ну, до этого такой статус у этого мыса был. Я отмечу тут, пока мы еще пытаемся с Рустамом Абкадыровым связаться все-таки, чтобы услышать ответ на последний вопрос, я отмечу, что мы еще накануне отправили запрос в пресс-службу арт-кластера Таврида, попросили все-таки отреагировать как-то на те замечания, которые звучат со стороны местных жителей. На момент выхода в эфир мы комментария со стороны арт-кластера Таврида не получили. Могу опять-таки сослаться на те заявления, которые были сделаны в феврале этого года. Уверяли представители арт-кластера, что этот проект экологичный, никоим образом он не будет мешать местным жителям на мысе Меганом отдыхать. И, кроме того, заверили, что якобы, ну, нет речи о том, что этот проект каким-либо образом нарушает границы природоохранной территории. Опять-таки, мы пытались связаться также и с городской администрацией Судака, но вот на момент выхода в эфир нам не ответили. Возвращается к нам в эфир Рустам Абкадыров, активист из Судака. Рустам, вот буквально последний к вам вопрос по поводу юриста. Удалось ли такого человека нанять, и как вы планируете действовать дальше?
Да, мы такого человека нашли, у нас есть достаточная сумма для того, чтобы оплачивать услуги юридические. Мы уже направили некоторые письма, получили ответы. естественно, это не закончится таким образом. Мы настроены на ту, ну, на долговременную работу в правовой плоскости. Там юристы уже нашли достаточно много нарушений, как в процессе согласования генерального плана, так и как что касается охранной зоны, которая вдруг потеряла природоохранный статус, хотя ну, в правовом отношении нет таких оснований для того, чтобы какая-то территория перестала иметь природоохранный статус. Таких законов не существует в настоящее время. Поэтому мы будем надеяться, что нам удастся в правовом поле отстоять данную ситуацию. Второе, мы все-таки считаем, что местное самоуправление в Судаке позволяет организовать общественные слушания. В ходе этих общественных слушаний нужно дать людям возможность высказать свое мнение по отношению будущего этой территории. Дело в том, что когда городские власти обратились к Тавриде с тем, чтобы передать собственность им, федеральную собственность, данную территорию, люди об этом узнали только накануне голосования. То есть никакой возможности высказать свое мнение не было. И я полагаю, что второй момент – это все-таки организовать общественные слушания, дать возможность людям высказаться по поводу данной территории, потому что нельзя муниципальную собственность передавать без согласования с местной общиной.
Поняла ваше мнение. Спасибо, что вы к нам в эфир присоединились. Это был активист из Судака Рустам Абкадыров, один из участников вот, уже упомянутой Facebook-группы под названием «Меганом СОС». Рассказала нам о том, что активисты из Судака уже есть у них возможность нанять юриста для того, чтобы он оказывал правовую помощь в отстаивании своей позиции по мысу Меганом. Я напомню, что мы перед эфиром еще накануне обращались в пресс-службу арт-кластера Таврида с просьбой прокомментировать как-то опасения местных жителей Судака по поводу того, что будет с мысом Меганом. На момент выхода в эфир нам не ответили, но это возможность у арт-кластера остается, поэтому, пожалуйста, ответьте нам на наше письмо. К нам присоединяется по телефону еще один активист из Судака, бывший лесничий Приморского лесничества Дмитрий Дымчук. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Мы с вами последний раз обсуждали ситуацию на мысе Меганом в феврале этого года. Вот за это время, за последние несколько месяцев, на самом мысе Меганом изменилось ли что-либо? То есть ведутся ли там уже какие-то работы? И как вы считаете, действительно ли вот этот арт-кластер Таврида может Меганому чем-то угрожать?
Да, естественно, отвечу сначала на первый ваш вопрос. Работы там ведутся, то есть сейчас там две вышки бурильные постоянно работают, уже на неделе три, наверное, ежедневно. То есть идет работа, водовозка подъезжает к ним, то есть для того, чтобы, наверное, подавать воду, чтобы скорить, сверлить скважины. Они, походу, ищут горизонты воды, в каком горизонте, в какой отдаленности от поверхности грунта находится вода. Я так понимаю, что весь уже они бурят практически всю капсель, где только можно было там через какой-то, не знаю, промежутки там. То есть работы постоянно идут. Ну, таких других работ больше нет. Значит, что касается того, как будет после этих всех строек существовать Меганом, конечно же, вы знаете, что 850 гектар охранной зоны заказника вдруг исчезла с украинских времен. То есть в новом решении по Меганому, которое было обновлено в 2015 году, уже этих 850 гектар нету. Сейчас раздали вот этим решением 5 участков, выдали на 4,3 миллиарда рублей. Это по кадастровой стоимости, чтобы вы понимали, передали в федеральную собственность эти земли. То есть, грубо говоря, у судакчан как бы украли 4,3 миллиарда. И то это, я говорю, если посчитать эти земли по рыночной стоимости, я думаю, что можно умножать смело на 2 эту сумму. Значит, при стройках я уже видел проект, то есть не скидывали уже то, что они там планируют. Они планируют разрывать все эти бухты, запускать туда воду, то есть углублять эти бухты, которые там есть уже природные, для того, чтобы можно было там заходить судном, яхтом, то есть стоянки яхтенные, я уже видел там все это. То есть все ведется к тому, как бы, что Меганом без охранной зоны, конечно же, будет уничтожен. Он сейчас уже там гоняют джипы, там идет распашка этих земель уже, сажают якобы виноградники, не знаю, наверное, будут, там или сад какой-то садят, там идет плантажная вспашка, трактора там не умолкают, целыми днями они там работают. Значит, что еще?
Дмитрий, а как вы думаете, вот если будет все-таки решение по поводу того, что вот эти земельные участки, по которым было решение 21 мая, что они будут переданы в федеральную собственность, насколько это усложнит возможность вот для местных жителей отстаивать эти территории?
Ну, во-первых, это уже решение принято, уже эти 5 участков, все, они уже переданы, как бы. Не передано участки, которые они планировали передать, но, видать, боясь какого-то социального взрыва, они оставили пляжи отдельными участками и дорогу, которая ведет к самой этой капсуле, где они планируют строить, они их не передали пока в федеральную собственность. Причем слово «пока» прозвучало именно на сессии, то есть они пока не передают, то есть именно это на сессии прозвучало. То есть 100%, что они планируют передать. То есть люди лишатся пляжей, лишатся дороги, там 2 или 3 села вообще останутся без подъезда. Придется такой круг им там дать более 20 километров, чтобы попасть на ту же работу в судах. Это во-первых. Во-вторых, люди, ну вот оставшись без пляжей, понятно, что если там будут стоять яхты, если там будет такой серьезный бизнес, они там планируют туристический, то есть никому, ни для кого не секрет, что там... высокие чины из Кремля именно замешаны в этом. Понятно, что с простыми судакчанами они там не планируют купаться на одних и тех же пляжах. То есть понятно, что эти пляжи рано или поздно также отойдут. Тем более явный пример тому Таврида Арт, которая уже 300 метров пляжа она забрала. И хотя они на общественных случаях говорили, что они освободят пляжи и откроют их, до сих пор забор как стоял, так и стоит. Ну вот, как бы, плюс, вы представляете, что такое, я понимаю развитие самого, я не против развития, как бы, самого города, то есть это нужно, но развитие подразумевает под собой какие-то ресурсы. Ресурсов, допустим, у них денежные есть ресурсы. Где они возьмут воду, во-первых, канализация уже не справляется при тех объемах предсударских, уже все сливается в море, море купаться невозможно. В этой бухте летом у нас инфекционка забита. То есть, не имея канализации, не имея достаточного количества воды, они сюда планируют еще 30 тысяч завозить туристов, как бы. Ну, я вообще не понимаю, это будет просто экологическая катастрофа.
Поняла вас. Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Демчук, активист из Судака, бывший лесничий Приморского лесничества. Напомню, что мы сегодня в эфире радио Крым Реалии говорим о дальнейшей судьбе мыса Меганом под Судаком. И тут я сделаю сразу вот несколько таких моментов. Отмечу, что, во-первых, мы обращались за комментарием в администрацию Судака и все-таки призываем представителей администрации как-то прокомментировать то, что было озвучено в частности Дмитрием Демчуком, потому что вот то, что он нам рассказал по проекту непосредственно за стройки бухты Капсель. У нас эта информация, мы ее не можем подтвердить из каких-то официальных источников, поэтому, пожалуйста, отреагируйте на эту информацию и на опасения относительно того, каким образом это может угрожать доступу к пляжу для местных жителей. Ну и напомню, что мы отправляли запрос в пресс-службу арт-кластера Таврида с просьбой прокомментировать опасения местных жителей. Пока ответ не получили. Но, кстати, можно напомнить, что тогда на презентации в феврале этого года представитель Центра развития культурных инициатив, который рассказывал о проекте развития арт-кластера там на мысе Меганом, бухте Капсель под Судаком, он говорил действительно о том, что вот мы будем развивать этот регион, в частности, здесь появятся рабочие места для судакчан, и также он называл этот проект абсолютно экологичным. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что поводом для нашего сегодняшнего разговора послужило решение сессии Судакского городского совета от 21 мая. На прошлой неделе было принято решение о том, чтобы передать в федеральную собственность 5 земельных участков под Судаком, село Миндальное, под развитие арт-кластера Таврида. Напомню, что это такой российский молодежный фестиваль, который появился в Крыму уже после 14 2014 года, и, как уверяют нас местные жители, то эти участки тем или иным образом заходят на особо охраняемую территорию, и было бы, конечно, неплохо, если бы местные власти отреагировали на эту информацию, поскольку ранее радио «Крым Реалии» в Судакской администрации уверяли, что охраняемый статус этой территории сохраняется, и ему ничто не угрожает. К нам по телефону присоединяется Евгений Витишко, руководитель Краснодарского регионального отделения общественной организации «Зеленая лига». Евгений, добрый день.
Здравствуйте.
Вот насколько правильно я понимаю местных жителей, у них опасения вызвал тот факт, что вот это 5 земельных участков переданы в федеральную собственность, и что они по факту останутся без возможности как-то эту землю отстаивать. Действительно ли такая угроза есть теперь, и какие инструменты, возможно, появляются у местных жителей в случае, если эти участки будут переданы в федеральную собственность?
Вы знаете, я вот пока предварительно, ну, в течение там нескольких минут перед эфиром посмотрел, что происходит фактически, то есть в интернет-пространстве какая есть нормативная документация, касающаяся именно и памятника природы полуострова Меганом, и, ну, и в целом его судьбы. То есть, и вот видно, то есть вот открыл проект, сделанный для Крыма, схему территориального планирования в 2015 году, делал Гипрогор. И здесь, как бы, в одном из томов, то есть как раз расписано, то есть, ну, вот, скажем так, судьба этого памятника. То есть сначала его ведомственная принадлежность, оно находилось в Солнечно-Долинском сельском совете, как бы отвечал за него та же самая площадь 651 гектар. А дальше вот распоряжением Совета министров Республики Крым 5.02.2015 номер 69, оно перешло как бы в полномочия субъекта. И фактически сейчас по многим документам, которые есть в доступном пространстве в интернете, то есть фактически за него отвечает государственное автономное учреждение Республики Крым, Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым. Более того, видно, что вот в октябре, здесь как бы статейка есть, 2019 года уже, получается, после того, как местные жители обозначили, что это достаточно серьезная проблема, и что дальше непонятная ситуация, каким образом этот форум Таврида будет наползать на ОПТ, ну, сотрудники этого управления, то есть, показали, что вот, ну, состояние памятника природы, то есть оно, ну, находится в нормальном состоянии, то есть соответствует, ну, как бы целям и задачам самого памятника. Но на самом деле здесь есть такая логическая ошибка или там формальная, то есть здесь даже площадь самого памятника уменьшена в 10 раз. То есть то ли это не по невнимательности, то есть написано 65,591 гектар. Это говорит о том, что, ну, власти там заботят то, что на самом деле как местное население относится в любом случае к любому памятнику природы, это на территории России или вообще там Европы, так как на самом деле местные жители являются основными охранителями этих мест природных. Поэтому здесь я считаю, что озабоченность или непонимание жителей, то есть связано просто с неинформированием местного населения, то есть, ну, находящегося в непосредственной близости, о том, что происходит. То есть в документах планирования города Судака и других этих я не нашел никакой информации, связанной, то есть, со строительством, вот, ну, как вот форум пишет, этот арт-форум стационарного объекта для, ну, скажем так, постоянно функционирующего на территории ОПТ. То есть передача 5 участков, то есть она тоже как бы формально пока ничего не значит. Вот. И
дело в том, что местные жители уверяют, что эти 5 новых земельных участков, по решению, по которым было на прошлой неделе, что они уже заходят на зону ОПТ. И вот если говорить о том, что вот действительно это имеет место, то каким образом сейчас в этих условиях, если передача будет в федеральную собственность, они могут отстоять свою позицию, если там действительно, как они говорят, имеет место вот это нарушение документов?
Ну, давайте вот расскажу вам тоже историю. То есть мы вот и экологическая вахта, и вот экологическими организациями, ну, всей страны, то есть достаточно давно занимаемся вот именно охраной ну, больших природных объектов, то есть в том числе и заповедников, и заказников. То есть вот одна из наших компаний была вот заповедник Утриш, есть на территории Краснодарского края. То есть, по сути дела, мы начали борьбу, чтобы отстоять и не дать построить там дачу тогда президента Медведева, по сути дела, с 2008 года. И до сих пор вот это вот на наш диалог и с властью, и в целом с государственными структурами, он продолжается. До сих пор мы эти границы заповедника и заказника корректируем. Но застроить его, в конце концов, не дали. То есть мы проводили там и пикеты, то есть и перекрывали дороги, и буквально, то есть и в столице субъекта, в Краснодаре, проводили митинги по этому поводу. Ну и в конце концов, при этом участвовали и в общественных слушаниях, которые по законодательству, сейчас Российской Федерации, то есть обязаны провести, то есть что вы, ребят, строите, как оно будет влиять, то есть в любом случае должен быть подготовлен проект оценки воздействия на окружающую среду, то есть того объекта, которого, мы считаем, что Таврида будет строить, стационарного, и что получит, какой ущерб от этого получат и местные жители, и вот памятник природы. То есть в этих всех моментах, то есть необходимо участвовать, то есть мы готовы помогать местным жителям и советам, и самим участием в подобных мероприятиях. И поэтому здесь, то есть вот этот момент, надо четко обозначить, во-первых, государственным структурам. То есть раз у нас сейчас участки эти переходят из ведения муниципалитета как такового судака, ведения субъекта самого Крыма, то есть у нас появляется куча организации, которые обязаны это контролировать. То есть начиная от Министерства природных ресурсов республики, там дальше управление специализированной морской инспекции, природоохранные прокуратуры, рыбники, сама вот структура создана в пределах управления, само государственное вот это учреждение по управлению особо охраняемыми природными территориями. То есть здесь надо все писать. Дальше уже здесь вот видеть противоречия, кто там что-то путается. То есть в любом случае инвестор, застройщик должен со всеми этими ведомствами согласовывать свои действия.
Поняла, поняла. Вы имеете в виду, что есть определенный контроль за этим процессом?
Да, и по возможности создавать. Вот мы, например, создали геоинформационную систему для себя по Краснодарскому краю. Мы, по крайней мере, видим, то есть любые перемещения, изменения границ в пределах тех документов, которые они обязаны публиковать, и наносим это на карты. То есть, в принципе, можно даже вот эти 650 гектар переместить так, что подсунуть что-то ненужное, а забрать что-то нужное. То есть для большинства инвесторов, то есть интересным является береговая полоса. То есть поэтому, то есть по возможности контролировать процесс застройки именно прилегающих к берегу Черного моря. Вот, и дальше вот так продолжать. Так читайте, сайты Кавахты, там много наших компаний по этому поводу расписано.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Евгений Витишко, руководитель Краснодарского регионального отделения общественной организации «Зеленая лига». Он считает, что в случае передачи земельных участков в федеральную собственность появляется целый ряд контролирующих органов, к которым можно обращаться, в частности, если есть опасения относительно того, что эти земли имеют отношение к природоохраняемым территориям. Мне кажется важным на этом этапе нашей программы напомнить о том, что Украина считает такими, что не имеют юридической силы все сделки по земле в Крыму после 2014 года. Это касается как частных договоров, так и решений, принятых на уровне непосредственно каких-то субъектов органов власти. К нам присоединяется по телефону Игорь Еременко, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Игорь Александрович, добрый день.
Доброго дня.
В прошлом году мы еще рассказывали в эфире радио Кремряли о том, что после того, как появился вот этот новый российский генеральный план судака, охранная зона на мысе Меганом сместилась и появились зоны под застройку. Вот насколько украинскому правительству, учитывая все особенности территории Крым после 2014 года, известно о таких случаях и какова позиция украинского государства по подобным вопросам?
Я, напевно, маю почати з того, що підтверджую те, що ви сказали пару хвилин тому. Дійсно, згідно статті 11 Закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, усі ці юридичні акти, видані окупаційною владою, зокрема ті, що стосуються земельних питань, вони є нікчемними. Тобто ми їх не визнаємо. І вони не матимуть юридичної сили після завершення окупації півострова. Це перше. Стосовно того, чи ми відслідковуємо, так, звичайно, ми моніторимо ситуацію на півострові, уважно дивимося, як відкриті джерела, які доступні для нас, так і використовуємо інші засоби, які у нас є в наявності. Зокрема, нам відомо, наприклад, про ситуацію в урочищі Ласпі, яка незаконно була забудована. Там були побудовані житлові будинки, була знищена велика кількість червонокрижного ялівця. Тобто, ми слідкуємо за тим, що відбувається, і будемо це робити надалі.
Игорь Александрович, мы рассказывали не так давно о том в нашем эфире, и вы подключались в этот наш эфир, о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал в мае указ о новых санкциях в отношении России, российских юридических лиц в частности. И там есть вот часть этих санкций посвящена незаконным археологическим работам в Крыму. И вот у меня вопрос. После 2014 года мы наблюдаем ситуацию, ну, такую неоднозначную, связанную с объектами охраны природы, и мы с Меганом, это только один из таких примеров. Мы рассказывали в эфире радио Крым Реали, ссылаясь на издание Black Sea News, что из 48 объектов природно-заповедного фонда Украины в Крыму за годы аннексии 40 были понижены в статусе. Вот рассматривает ли украинское правительство возможность введения санкций за нарушения в природоохранной сфере?
Я, напевно, почну того, що попрошу вас не використовувати слово «анексія» у контексті Криму. Адже українська держава не визнає цю територію анексованою, а визнає її тимчасово окупована. Я думаю, що нам дуже важливо використовувати правильну термінологію для того, щоб Російська Федерація не раділа з того, що ми говоримо слово «анексія». Це перше. По-друге, так, звичайно, ми нещодавно говорили по темі санкцій, про те, що були введені, але це не означає, що ми не продовжуємо відслідковувати цю ситуацію і не готувати матеріали для подальших рестрикційних, називаємо це так, заходів. Тобто ті матеріали, які нами збираються, вони передаються, зокрема, в правоохоронні органи, які вже визначають необхідні санкційні режими щодо тих чи інших фізичних або юридичних осіб. Це також буде стосуватися і питань земельного характеру, зміни власності, екологічних питань. Тобто це комплексний підхід насправді.
У нас остається буквально 2 минути. Я все-таки хотіла у вас уточнити. Возможно, може українське правительство дати какой-то совет жителям Судака, который сейчас борется за Меганом, вот в тех условиях, в которых они оказались после 2014 года, есть ли у них какие-то возможности отстоять эту территорию, возможно, в частности, обращаясь и в украинские правоохранительные органы.
Звичайно, ми закликаємо усіх громадян тимчасово окупованого Криму надавати нам якомога більше інформації. Адже інформація – це, в першу чергу, необхідна складова, перший крок для того, щоб у подальшому приймати ті чи інші рішення або застосовувати ті чи інші санкції. Без інформації ми не зможемо рухатися далі. Тому, звичайно, будь ласка, надавайте нам інформацію.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Игорь Еременко, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкивались от решения подконтрольного России городского совета Судака от 21 мая 2020 года. Согласно этому решению, 5 участков в селе Миндальное под Судаком были переданы в Российскую федеральную собственность для организации и проведения, это цитата сейчас из этого документа, форума молодых детей культуры и искусства Таврида. И местные жители сказали нам в прямом эфире, что эти участки, по их данным, непосредственно затрагивают охранную территорию мыса Меганом. Кроме того, некоторые местные жители высказывают опасения, что на самом деле может по итогам получиться так, что эта земля, она будет использована не только и не столько под Тавриду, сколько под какие-то объекты рекреационные, районы, под, возможно, даже появление каких-то отелей, пансионатов. Эту информацию мы не можем подтвердить. Мы тут озвучиваем вам позицию местных жителей. Я напомню, что мы обращались за комментарием и в подконтрольной России городской совет Судака, городскую администрацию, простите, с просьбой прокомментировать все-таки, что означают принятые решения, и обращались с запросом в пресс-службу арт-кластера Таврида относительно того, вот, что из себя будет представлять Таврида и может ли она угрожать природе. Мы с Меганом, напомню, что вы можете нам ответить даже уже по итогам эфира. Мы будем вам за это благодарны. А нашим слушателям я напомню, что у вас есть всегда возможность обратиться в редакцию «Радио Крым Реалии». Почта наша электронная доступна на сайте «Радио Крым Реалии». Вот в комментариях под нашей YouTube-трансляцией они напоминали. Ну и вы можете связаться с редакцией «Крым Реалии» по форме обратной связи на сайте. Заходите к нам. Я же Елена Римовская. Прощаюсь с вами на этот момент. До свидания.